Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». В бабушкинском суде столицы накануне был вынесен приговор 9 участникам молодежного националистического движения «Реструкта», его лидеру Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак. Ему и еще одному фигуранту назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Остальные получили от 3 до 5 лет. Вот о справедливости этого приговора сегодня и поспорим. С нами адвокат, который защищал Тесака и его, можно сказать, даже подельников на одном из этапов процесса, Матвей Дзен. Здравствуйте, Матвей Николаевич.
Добрый вечер.
И с нами сегодня адвокат, доктор политических наук Алексей Бенецкий. Здравствуйте, Алексей Эдуардович.
Добрый вечер.
Начнем с заявления позиции, насколько справедливо можно считать это решение суда. Начнем с Матвея Дзена. Матвей Николаевич, пожалуйста.
Ну, прежде всего, я хотел бы пояснить, что непосредственно в суде по этому процессу я никого не защищал. Но я защищал раньше Марцинкевича по другим уголовным делам, а я защищал двух участников этого процесса на досудебной стадии и также защищал одного человека, которого оправдали по итогам. Его дело было выделено в отдельное производство. Ну, тоже он косвенно со всем этим связан. Также важным, я считаю, добавить то, что их не судили как участников националистического движения «Реструкт». Вообще, то являлись ли они участниками какого бы то ни было движения, чем было движение «Реструкт», националистическим или нет, и было ли оно вообще, не являлось предметом рассмотрения в данном судебном процессе.
Ну да, поэтому их обвиняли в хулиганстве, разбойных нападениях, причинении тяжких телесных повреждений и так далее.
Порча имущества и прочим. Поэтому, конечно, я считаю, что данный приговор жестокий, несправедливый, и он жестокий показательно. Потому что, например, Шанкину дали максимально возможный срок, как несовершеннолетний, который совершил тяжкое преступление, 6 лет максимальное лишение свободы. Особо тяжкое суд вернул в прокуратуру эпизод по особо тяжкому, и тем не менее ему дали максимальный срок. При этом есть как существующая практика судебная, что максимальное наказание за какое-либо преступление дают довольно редко.
Я просто слушателям напомню, что все вот эти обвинения, они строились на деятельности как раз членов этой организации «Реструкт», хотя она там фигурировала только как некое объединение, но не как преступная группа. Так вот, это вот «окупай педофиляй», «окупай наркофиляй», «окупай», что там еще, «алкофиляй», тоже все туда же было, да?
В «Реструкте»...
Я все перечислил?
Нет, вы перечислили не все проекты. Дело в том, что движение «Реструкт», оно существовало каким образом? Что в нем люди, его участники, они делали проекты, так называемые социальные проекты.
Вот, вот, вот за участие в этих социальных проектах их как раз и судили. Но давайте мы еще вернемся к вам, Максим. Матвей, простите, да. Сейчас уже слово Алексею Бенецкому. Алексей Эдуардович, пожалуйста.
Ну, вот коллега, так сказать, углубился в юридическую сторону, хотя мы видим, что это дело, не любят, говорят, политизировано, но оно действительно получается, что оно политизировано. Высокие такие сроки наказания и жесткие, действительно, они продиктованы двумя факторами, с моей точки зрения. Во-первых, усталостью правоохранительных органов, и это отразилось на суде. Я думаю, все-таки у нас общаются следственные органы и прокуроры с судьями, это не секрет. Ловили долго, значит, расследовали долго, время шло. И, ну, надоел вот этот самый трудящийся вместе со своей несуществующей организацией. Это второй вопрос. Это действительно, когда на уголовные дела с конкретным обвинением, ну, вот они совершили деяние.
Да.
Оно описано, оно попадает под соответствующие статьи Уголовного кодекса, но на это, в том числе, кстати, и братья журналистское, накладывает некий такой серьезный политический флер национализма, сверхнационализма, не глубоко не вникая. Задача суда в данном случае была разобраться и вникнуть, и отделить зерна от плевел, потому что если человек ударил по лицу другого человека, это одно. Если он ударил его с криком, там, не буду произносить национальные всякие особенности, это другое. Если то, что они совершали, и при этом еще наивно совершенно ошибались, там есть жертва, например, кореец, совершенно российский кореец, нормальный абсолютно. Ну, как-то еще азербайджанец, там можно понять, исходя из реалий нашей жизни. Хотя он тоже россиянин, насколько я понимаю. И вот эта конструкция, упав на почву суда, привела к такому достаточно жесткому наказанию. Я думаю, что суд руководствовался следующим. Мы на пороге амнистии. Вот этот парень, которому на момент совершения преступления он был несовершеннолетним, он вполне имеет шансы под нее попасть. У нас очень часто суды превентивно дают высокие меры наказания, имея в виду, что в апелляционном составе или ввиду грядущей амнистии это будет снижено. Вот и все. А это так воспитательная мера, для, чтобы другим неповадно было.
Грядущая амнистия – это то, что произойдет в октябре, в ноябре этого года по
случаю считается, столетия. Это зависит от одного человека в нашей стране, как мы знаем.
Ну, и сейчас уже переходим к дискуссии. Я просто сразу уточню у Матвея Дзена. Матвей Николаевич, вы так нежно называете их деятельность социальными проектами. И вы искренне в этот момент?
Я ее называю так, как они ее называли сами.
Хорошо.
При этом, кроме всем известных наркофиляя и геронтофиляя проектов, были еще проекты, связанные с помощью детским домам. Был проект, связанный с защитой животных, и множество других проектов, занятиями спортом. Поэтому нельзя говорить, что это вот были единственные такие проекты.
Все-таки обвиняли, насколько я понимаю, потому что их социальные проекты были несколько сопряжены с насилием. Это опять я стараюсь мягко формулировать, да.
Обвиняли, потому что была поставлена задача в какой-то момент прекратить их деятельность. И в течение нескольких месяцев правоохранительные органы искали, за что бы зацепиться, чтобы эту деятельность прекратить. Но поскольку на тот момент вся эта деятельность проходила в рамках закона, то зацепиться не удавалось.
Простите, а в рамках закона вот те ролики, которые они выкладывали, где осуществлялось в том числе насилие, в какие рамки закона это вписывается?
А дело в том, что наркоторговцы эти не писали заявлений никаких. Соответственно, не было заявлений, не было потерпевших. Сама по себе операция по поиску, например, потерпевшего по эпизоду, который вменяется Марцинкевичу, я думаю, что она заслуживает, там, может быть, строки или абзацы в учебниках там, по истории спецоперации, разведки.
То есть были привлечены, полтора года, когда искали?
Привлечены были совершенно колоссальные ресурсы и проявлено совершенно недюжное мастерство для того, чтобы найти наркоторговцев, потому что они, конечно, не очень хотели появляться. И были приложены большие усилия, чтобы они написали такие эти заявления, в конце концов.
А что, кстати, с этими наркоторговцами? Они прошли как потерпевшие и все?
Да, никаких претензий. Это честные граждане, продают наркотики. Проблем нет.
Ну, вот это, кстати, самое
сейчас
опасное.
Алексей Бенецкий.
Потому что это третья часть, о которой в данном деле стоит поговорить. Такой выплеск энергии со стороны молодых людей, пусть он и неправильный, и уголовно наказуемый, но он свидетельствует о серьезной болезни в обществе. Раз. Второе, он свидетельствует о нежелании, и мы сейчас можем об этом уже говорить, и сращивании в определенных ситуациях правоохранительных органов с теми, кто производит контрафактный алкоголь, и люди потом умирают. Те, кто торгует наркотиками и наркосодержащими веществами. И это тоже установленный факт, мы это прекрасно знаем. Поэтому это дело, наверное, надо было совершенно освещать, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся, по-другому. Люди не имеют права втергаться в личную жизнь и нарушать физическое здоровье другого человека. Но они имеют право и обязаны получить помощь от правоохранительных органов, которые эту помощь, ребята, не получили. Это факт установленный. Вот из этого надо сделать колоссальный, серьезный вывод, потому что этих групп будет больше, и больше. Вспомните люберов, которых мы все давно забыли. Вспомните другие молодежные общественные организации, которые потом переродились во вполне себе преступные.
Вот этого допустить нельзя. Я сразу уточню, возвращаемся, по сути, к началу. То есть, с одной стороны, у нас есть деяние с точки зрения УК РФ, а с другой стороны, есть то самое понятие справедливости, которое зачастую расходится с законностью. И вот если говорить о справедливости приговора, насколько его можно назвать справедливым?
Я бы посчитал этот приговор политически, даже национально-политически, несправедливым. Он должен был бы написан быть другим языком. Если мы формализованно и технически будем подходить только к вопросу о том, избили, сломали позвоночник, а причины, разве в рамках правосудия не должны быть исследованы причины, которые привели к преступлению? Разве не является главной задачей правоохранительных органов prevent, предупредить преступление, а не только найти и наказать? Это же так? Значит, в рамках этого закона, в рамках этого приговора, этого дела, выводы серьезные со стороны ни правоохранительной системы, ни судебной системы, они не сделаны. В этой связи, я думаю, что этот приговор, конечно, чрезвычайно жестокий.
Это Алексей Бенецкий, но сейчас уже обращаюсь к Матвею Дзену. Матвей Николаевич, а чем деятельность вот этих социальных проектов или людей, которые участвовали в этих социальных проектах, отличается от, например, похожей деятельности правоохранительных органов, когда они берут человека, подозревая его в преступлении, и после этого у себя в отделении физически на него воздействуют, по-нашему пытают, и он в результате признается. Чем отличается?
Дело в том, что участники наркофилиат никого не пытали. И у них нет отделения.
Да, просто били, да.
Но вы правильно провели аналогию о том, что действительно одна из претензий, которая неформально, но открыто высказывалась сотрудниками правоохранительных органов и исследователями в том числе, то, что когда люди спрашивают, за что вы нас судите? Мы делаем то же самое, что и вы. Вы хватаете наркоторговцев, и мы хватаем наркоторговцев. Если вы будете нам говорить, что оперативники не дают подзатыльников, когда задерживают, то мы вам не поверим, потому что это не так. И это даже совсем не пытки. Я не говорю, этого не должно быть в идеале, мы должны стремиться к этому. Но на практике это есть. И одна из претензий была в том, может быть, даже основная, в том, что вы присвоили себе властные полномочия государства. Вы создали...
Присвоили себе право на насилие,
да,
что
да.
должно быть
вы в государстве. Вы присвоили, да. Вот я помню слова одного следователя, она говорила, вы пытаетесь сделать параллельные правоохранительные органы. Нам этого не нужно.
Вот, а вам это нужно?
Мне, как адвокату, конечно, не нужна параллельная правоохранительная система.
Потому как гражданину что, Российской Федерации.
Как гражданину Российской Федерации, я хочу сказать, что для меня важно, чтобы на улицах был порядок, и чтобы...
Как он будет достигнут вам, не важно, я правильно понимаю?
Желательно, чтобы он был достигнут законными методами. Но в некоторых ситуациях соображения, так сказать, большего, высшего общественного блага, они приводят к тому, что какие-то формальности могут быть не соблюдены. Хотя, конечно, мы вступаем здесь на очень такую тонкую почву.
Уже вступили.
Я напомню вам, что... Довольно интересный момент, что в то время, когда действовали эти проекты, спайс, который сейчас является наркотиком, за торговлю которым, за попытку продать который человека посадят минимум на 10 лет, в то время был совершенно формально, был легальным. Его торговля, не торговля спайсами в тот момент не наказывалась, потому что они не были включены в список наркотических веществ. Да. Но ведь вещество не становится опасным или безопасным в зависимости от того, какие на него лежат бумаги. Наркотическое средство становится опасным.
Дуралекс седлекс, ваша любимая поговорка. Если что-то не запрещено, значит, это разрешено.
Совершенно правильно. Но спайс от этого менее опасным не становится. Поэтому если кто-то кому-то дал несколько подзатыльников для того, чтобы прекратить торговлю спайсом, мы можем наказать и должны наказать человека, который дал подзатыльники. Но
там,
мы должны
понимать... Если я правильно помню, один человек умер в результате подзатыльников.
сейчас поясню. Это отдельный случай, который явился результатом, во-первых, эскалации, вернее, ухудшения отношений между наркофиляем и правоохранительными органами, которое заключалось в том, что если на первоначальном этапе даже возбуждались уголовные дела, ведь они не только спайсоторговцев ловили, разных наркоторговцев, и есть возбужденные уголовные дела по результатам проекта «Наркофиляй», то потом людей, которых они ловили, начали выпускать. И Алышева, его выпустили, еще когда они даже не ушли. Просто если бы его подержали на час больше в отделении полиции, он бы вышел, совершенно спокойно ушел. Его выпустили просто в наглую, демонстративно. То есть человека взяли со спайсами, отвезли в отделение полиции, они еще не успели разъехаться, и его уже выпустили, он пошел.
Какие началась у правоохранителей драка, он получил... были основания держать вот того самого Алышева у себя в отделении, если при нем были обнаружены вещества, не запрещенные в Российской Федерации? На каком основании, вы как адвокат, расскажите, его должны были там держать?
Его должны были держать там для того, чтобы обеспечить его безопасность.
Сам посиди, если так боишься за свою безопасность. Зачем?
Так ему надо было сообщить. Ему что же никто ничего не сказал. Он встал и пошел.
Матвей Дзен, обращаюсь к Алексею Бенецкому. Где проходит та самая граница? Вот между можно и нельзя, между справедливостью и несправедливостью, между делегированием полномочий на насилие каким-то общественным организациям, я не знаю, дружинникам или еще кому-то.
Да, вот вы правильно сейчас упомянули, это в связи, так сказать, с параллельными правоохранительными или правозащитительными структурами. У нас же ведь сейчас воссоздаются многие... организации общественные, которые, по сути дела, если не подменяют, то дополняют собой правоохранительные системы. Те же самые дружинники, у которых, в общем говоря, наверное, будут какие-то права, те, которые были и при Советском Союзе. Я хочу еще обратить ваше внимание вот по поводу грани, которая, значит, существует. Не так давно нашу страну посетил прекрасный человек, с моей точки зрения, в хорошем смысле патриот своей страны, президент Филиппин, господин Дутерте, который был принят нашим президентом, и они нашли по многим вопросам взаимопонимание. Чем известен этот президент юго-восточного государства? Тем, что он делегировал... Ну, у нас не стесняются в выражениях и российские... депутаты и государственные деятели, да и президент у нас в случае необходимости очень четко формулирует свои мысли. Так вот, он же ведь делегировал часть полномочий, понимая, что его правоохранительная система тоже частично коррумпирована, он делегировал гражданам, и более того, он их, так сказать, благословил на то, чтобы, если они уверены, что перед ними наркоторговец, который губит их молодежь, нацию, здоровье, и будущее своей страны, чтобы они их просто физически уничтожали. Я этого человека встречал много лет тому назад, когда он был на Филиппинах еще губернатором. И тогда вот эта знаменитая история о том, что с вертолета там сбрасывал этих самых, ну да, вот вам грань, пожалуйста. Человек, который дорос до президента страны, который с точки зрения так называемого цивилизованного мира нарушает все общепринятые... принципы уголовного судопроизводства.
Да.
Вот грань. Значит, в определенной ситуации, когда действия мафиозных структур и преступных группировок и кланов переходят и становятся реальной угрозой существованию самого государства, нации, то вполне допустимо. Это, так сказать, аналог гражданской войны.
Я сразу уточню, мы в какой реальности пребываем? В реальности Дутерте, где нехороших людей можно с вертолета сбрасывать, можно казнить, по мнению граждан, если они уверены, что это тот самый человек, который торгует наркотиками или занимается нехорошими вещами. Или другой пример возьмем. Реальность, в которой могут заведомого преступника отпустить ровно потому, что не доказали его вину.
Когда государство не способно защитить своих граждан и будущее
мы детей, в какой реальности?
Мы в плохой реальности пребываем.
То есть нам ближе сейчас реальность Дутерте.
Вот она, это бы нам мы еще не достигли этого, такого импакта и столкновения, но мы очень близки к этому, потому что люди, в том числе и журналисты, не способны анализировать за последние 10 лет, но таких случаев много. Дальневосточные партизаны, о которых писали, что они негодяи и мерзавцы, а выяснилось совсем не так. Огромное количество людей, погибших в полицейских участках, что вы совершенно правильно говорите.
Сейчас еще Веру Засулич можно вспомнить.
Вера Засулич бандитка и заслуживала наказания самого страшного, которое только я бы мог ей придумать, сбросить с вертолетом, тогда не было вертолетов.
Но тоже народный
грех. Но это совершенно разные вещи. Она была негодяйка. Почему? Она покусилась на прекрасного губернатора Трепова из-за личных амбиций. Это совершенно разные вещи. Когда государство... Этих революционеров надо было уничтожать железным раскаленным ломом.
Они тоже были за справедливость?
Нет, они не были за справедливость. Нет, конечно. И результатом этого является вот развал СССР и всей их коммунистической
идеи. Это мы знаем постфактум. А вот на тот
момент... Мы знаем не постфактум, а мы знаем сейчас.
Был бы у нее вертолет, она бы тоже сбрасывала с вертолета. Сейчас, да, Матвей, есть что добавить?
Конечно, любой юридический разговор в России возвращается к процессу над Верой Засулич. А также, как и обсуждение национального вопроса, тоже к определенному вопросу возвращается. Это в сторону. Но смотрите, в 2013-2014 году, конечно, мы были ближе к реальности Филиппин, когда на улицах продавались наркотики, а государственные органы говорили: ой, вы знаете, очень сложно их включить. Вы понимаете, вот нам потребуется еще года полтора, вы знаете, очень много инстанций, очень сложно их включить в список запрещенных веществ. Это было просто издевательство. Когда жареный петух, в том числе в виде этих проектов, клюнул, за неделю все сделали. Все включили, все нормально.
Там еще прокатилась волна смертей по Российской Федерации, просто напомню.
Ну, в том числе,
не только сказал. Деятельность Марцинкевича и реструктора.
Конечно.
Но и смерти живых, да.
Ну, я же сказал, в том числе жареный петух, в том числе и социальный проект. Вы знаете, сами все смерти, они власть без общественного звучания довольно мало волнуют.
Недовольно, а вообще не волнует. Жизнь человеческая сейчас, в нашей стране,
Алексей Бенец,
она известна, стоит весьма условные деньги, к сожалению. Но эта опасная тенденция приводит вот к подобного рода явлениям, которые потом заканчиваются таким приговором. Я вас уверяю, что этот приговор будет забыт через неделю. Если сейчас вы спросите на улице, кто это такой человек, и что это такое там наркофиляй, куда-то там хиляй, никто уже этого не помнит, ничего этого не знает, но от этого явления и опасность этого явления никуда не исчезла.
И сейчас обращаюсь уже к Матвею Дзену. Алексею Бенецкому задавал вопрос про справедливость, возвращаясь к началу. Сейчас опять же у вас уточню. Значит, смотрите, у нас государство говорит следующее. Прокатились смерти, была волна возмущения, негодования. Хорошо, мы исправим ту ошибку, которую допустили с теми же спайсами. Упростим процедуру включения определенных препаратов в число запрещенных. Раз, исправили. С другой стороны, как государство говорит, мы не позволим брать на себя наши полномочия. Мы никому не делегируем право на насилие, иначе все это обернется какой-то анархией и крахом полным. Поэтому... Да, вы могли бороться за справедливость, но вы не поступали незаконно, поэтому вот вам строгое наказание. В итоге, справедливость в сумме восторжествовала, да или нет?
Нет, я считаю, что не восторжествовала.
А
я считаю, что, в данных условиях приговор должен был быть значительно мягче. Никакой необходимости, например, сажать за решетку Лизу
Симонову.
На 3 года, да, Лизу Симонову, ее не было и нет. Даже с точки зрения совершенно формального правосудия, человек 3 года под подпиской, никаких нарушений, позитивные социальные характеристики, учится, все, человек все осознал. То есть
несправедливо. Я напомню, с нами, конечно, Матвей Дзен и Алексей Бенецкий. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35. В эфире программа «Своя правда». Обсуждаем приговор националисту Тесаку и участникам его движения «Реструкт», социальному движению, как утверждает Матвей Дзен, который сегодня с нами, адвокат. Ну и по другую сторону адвокат, доктор политических наук Алексей Бенецкий. Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС +7 925 888 88 94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Нас возвращают к Вере Засулич. Ну, ранила Засулич в задницу Треповой. Правильно, нефиг было пороть студента. И таких сообщений, как вы понимаете, много.
Это вам, студентов надо пороть просто беспрерывно. Это история. Хорошо. Показывает.
Телефон,
я как профессор, да, могу сказать.
Да, вот сейчас телефонный звонок уже примем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Григорий.
Да, Григорий.
Вы знаете, я после этого приговора еще больше стал уважать националистов в правильном их понимании. Это единственная, по-моему, которая сила в ближайшее время будет, ну, не знаю, наводить порядок. Потому что власти это не нужно. Наркотики полностью везде уничтожают молодежь. Вот. И буду приводить только пример. Я бывший офицер, ну, как бывших офицеров не бывает, внутренних войск, и поэтому если будет возможность, буду помогать.
Спасибо. А сразу уточнение, а если нечто подобное затеют джентльмены, например, исповедующие ислам, и свои шариатские патрули введут, будут бороться с наркоманией, вы тоже их поддержите?
Вы знаете, тут вопрос не религиозный. Марцинкевич, он не преследовал какие-то религиозные отличия.
Но вы называете его националистом. Я говорю о том, что
Да. Вы понимаете, мы подменяем понятие. В моем понимании националист – это тот человек, который любит свою нацию, свою семью, и при этом рад за то, чтобы любая другая нация процветала в пределах своей территории. Да, сюда приезжая в гости, он должен чувствовать себя как в гостях. Вот и все.
Так шариатские патрули вы поддержите или нет?
В рамках Чечни, Дагестана, конечно.
Спасибо, принимается.
Вот это очень важно.
Алексей Беницкий.
Видите, во-первых, это офицер. Во-вторых, он употребил слово национализм, от которого мы первую половину передачи уходили. Значит, у нас в стране национализм не запрещен, насколько я себе представляю.
У нас в его крайних проявлениях он несколько...
Крайние проявления, они могут быть всем, в чем угодно. Национализм – это явление общества, совершенно правильно. Когда человек любит свою страну, не нацию, не этнос, а вот когда вы говорите о шариатских патрулях, и при том, что, так сказать, у нас нет закона любить там чеченцев или людей, живущих в Дагестане, у нас нет такого закона, мы не обязаны их любить, и отношение может быть разное. Но, например, Кадырову очень разные отношения, но он запретил на своей территории, воспользовавшись конституционным правом,
алкоголь
он запретил в определенных, так сказать, рамках. Он не запрещен вообще, но он запретил энергетические напитки. И вот это очень важно, потому что это как бы шажочек, это разновидность того, когда человек в медицинском смысле начинает привыкать к тому, что ему нужно какой-то пинок, допинг. И тогда он переходит от более слабого в виде энергетических. Вот это он сделал очень правильно. И в этом смысле, конечно, а почему бы не поддержать? Или, например, так сказать, если они считают, их культурные обычаи требуют соответствующего поведения от женщины и формы ее одежды, ну и на здоровье, это их право. Другое дело, что здесь у нас, на нашей территории, конечно, никаких шариатских патрулей не будет, но должны быть другие патрули. Человек должен научиться вести себя по-человечески, а не как бабуин хамский в джунглях. А у нас большая часть населения сегодня, во всяком случае, в Москве, то, что я вижу, это бабуины.
Это Алексей Беницкий, Матвей Цен.
Да, вот действительно, Алексей Эдуардович правильно говорит, национализм не запрещен, но есть тонкости. Тонкости состоят в том, что я неоднократно и в уголовных делах, и в решениях судебных инстанций, включая Верховный суд, встречал такое словосочетание «националистические высказывания» или «националистические убеждения», «националистические взгляды». И всегда это было в негативной такой коннотации, свидетельствовало о наличии у обвиняемого, подсудимого неких экстремистских установок и убеждений. При этом не разъясняется в этих решениях, какой имеется в виду национализм, там, русский, украинский, польский, а в чем именно проявляются эти взгляды. То есть это такой некий общий маркер. Поэтому, конечно, с одной стороны, национализм не запрещен, но с другой стороны, это понятие усилиями государства исключительно, я считаю, оно сильно дискредитировано. Поэтому я стараюсь его употреблять.
И не только дискредитировано, оно еще и ему предано негативный оттенок. А это совершенно неправильно. Вот сейчас, например, обсуждается вопрос, что человек должен, вступая в ряды гражданина Российской Федерации, давать клятву.
Да.
А это разве не национализм? Ты даешь клятву своей нации, которая называется россияне.
Президент у нас тоже назывался националистом, поэтому...
И причем президент такой же гражданин, как и все, он имеет на это право. Это лишний раз подтверждает то, что я говорю.
Вы говорите о том, что у нас
исключительно
в негативной коннотации.
Конечно.
Все просто с вами солидарны в этот момент. А Сергей Шей интересуется, это скорее Матвею. Гитлер тоже порядок наводил. Укажите, где грань, после которой Марцинкевича включат газовые камеры?
Да, но... у него такой задач.
Ну, действительно, Марцинкевич, надо спрашивать у Марцинкевича, но хочу сказать, что проблема с Гитлером, она не в том, что он наводил порядок. Мы не любим Гитлера не за то, что он навел порядок в Германии, не за то, что он построил автобаны, не за то, что он там, обеспечил экономический рост. Мы его не любим за то, что он напал на Советский Союз, на Россию, и в этой войне погибло множество людей, неисчислимые были страдания принесены. Надо концентрироваться на этом, а не на строительстве автобанов. Он, кстати, вегетарианцем был. Вы же не заходите в кафе вегетарианское со словами: «Ну что, когда газовые камеры открывать будете?» Ну, мне кажется, вот так, такой подход будет правильным. Разделять мух и котлет.
Вот сложно просто отделить. Просто для Максима Марцинкевича он не скрывал своих крайних взглядов-то. Не просто националистических, а зачастую даже нацистских. Можно вспомнить, как он зиговал, и что он только не делал.
А он за свои взгляды-то уже отсидел. И сейчас-то его ж не за взгляды судят-то. Ну, вы поймите, вот здесь, что не каждый человек с плохими взглядами должен сидеть в тюрьме.
Не про это сейчас история. Но это просто выглядит как оправдание. Слушайте, положиться не на кого, поэтому вот единственные бравые ребята, которые, ну да, зигуют, подумаешь, зато они против наркоманов борются. Против наркоторговцев.
Ну, слушайте, ну действительно, это так и работает. Действительно, если не ловить наркоторговцев, то люди
опасности в конце концов... вы в этом не видите?
Опасности чего?
Ну, того, что...
Давайте я вам...
Это звучит как оправдание, да, Алексей Бенец.
Значит, в истории... Ну, даже вот новейшей истории человечества, разумная власть, она использовала разные инструменты для решения тех или иных задач. Они могли быть отрицательные, если власть ставила себе отрицательные задачи, или положительные. Так вот, в этой ситуации на месте разумной власти надо было убрать зигование, а оно произошло просто от бескультурия. Я больше чем уверен, что если поговорить с этими ребятами, они так здраво-то не объяснят, почему они использовали там такие жесты. Можно было придумать им другие. Но государство обязано использовать общественные тренды и общественные движения для того, чтобы очистить общество от скверны. А мы живем сегодня в скверне. Она нас окружает кругом, в прямом и переносном смысле. И само по себе государство ни одно никогда не смогло решить этот вопрос и двинуться вперед, если оно не использовало общественные институты. Этот общественный институт, который называется здоровый национализм, культурный национализм, я бы даже так сказал, он сегодня не используется, потому что власть занята совершенно другими вопросами, сохранением самого себя во власти. А это всегда тоже заканчивается очень печально. Вот эти ребята, я их не оправдываю, отнюдь. Я считаю, как адвокат и гражданин, что ко мне пальцем никто не имеет права прикоснуться. Но если я вижу, что человек совершает преступление, и, кстати говоря, это записано в нашем законе, то ты обязан совершить действие...
По предотвращению.
По предотвращению... Или оказанию помощи тому, в отношении кого совершается это преступление. Если негодяи распространяют наркотики около школы, и я вижу, что полицейский в этом либо участвует, либо не препятствует этому, я имею право на те действия, которые в этот момент я имею право совершить. А уже потом можно расценивать мои действия так или иначе. Но я спасаю людей.
Здесь Максим уже пишет, мы так плавно переключаемся от Веры Засулич к «Игре престолов». «С огнем играете, вспомните его воробейшество», пишет Максим. Я предлагаю двигаться дальше. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Да, спасибо. Меня зовут Евгений. Я слушаю вашу передачу с удовольствием, но никак не могу понять, почему ни один из присутствующих не скажет, что национализм – это возвеличивание какой-то одной нации над другой. А то, о чем говорил офицер, звонивший, и также люди у вас в студии. Когда мы любим свою нацию и хотим, чтобы и все остальные жили хорошо, это называется патриотизм. Можно Нужно договориться сначала о терминах.
Значит, смотрите, я вот сейчас обращусь сразу к слушателям. Мы просто уходим от сути самого дела и переключаемся на обсуждение терминологии. Что можно считать национализмом, что патриотизмом. Поэтому я предлагаю все-таки вернуться к тому, что произошло вот накануне в бабушкинском суде столицы. Там вынесли приговор в отношении 9 молодых людей, которых обвиняли в хулиганстве, в причинении тяжких телесных повреждений. А их деятельность заключалась в том, что они вылавливали педофилов, наркоторговцев или тех, кого они считали наркоторговцами, и их, ну, как умели, так и наказывали. Так
ну, в общем, этот приговор свидетельствует о том, что в нашем обществе есть заказ большой социальный на борьбу с негативными явлениями, но общество само по себе, с правовой точки зрения, не готово к осуществлению этого, этих функций. Поэтому главная задача сегодня заключается в том, чтобы разъяснять, каким образом и помогать. Вот правоохранительные органы пусть разъясняют и помогают. Тогда не будет таких приговоров.
Матвей? Я вот сейчас про общество. Мне вспомнилось, что в одном из эпизодов преступной деятельности так называемой Марцинкевича Тесака, который ему вменен, из-за которого он осужден. Если до сих пор этот ролик доступен в интернете, он не признан не экстремистским, его можно спокойно посмотреть. И вот там посреди ролика появляется мужчина кавказской наружности, который, узнав, в чем дело, бросается с кулаками на вот этого наркоторговца. И его участники этого проекта, они его оттаскивают от этого человека, потому что этот мужчина, он совершенно не понимал никаких пределов применения насилия, что это все снимается, что его надо потом еще в полицию сдать. Он как узнал о том, чем он там занимается, как осознал, у него сразу... как просторечное выражение, планка упала, да, и он начал действовать.
А, Бронштейн пишет, мой товарищ слушает вас и считает вашего гостя педофилом. Отловим, спрашивает Бронштейн, не уточняя, кого из гостей товарищ считает педофилом. Это к вопросу о том, что мы сами себе и судьи, сами себе палачи в такой реальности. Насколько это вообще, как это... применимо.
Товарищ Бронштейн какой-то глупость.
Это провокация. Написал. Это провокация.
Я понимаю. Да. Да.
Ну, сейчас Алексей Бенецкий.
Пусть обращается, так сказать, в другое место. Но что значит мы живем в реальном мире. Вот он такой, какой он есть.
Ну, слушайте, мы веками создавали судебную систему. Мы, я говорю, человечество.
Нет, секундочку. Судебная система Российской империи, судебная система Советского Союза и сегодняшняя судебная система – это абсолютно разные системы. И направленность у них разная, и структура у них разная, все абсолютно разное. Не надо, принцип, так сказать, натягивать на себя…
Состязательность, простите, доказательная база, то, что
вы вот сейчас было важно. О чем говорить?
Я даже «Русскую правду» сейчас вспомнил.
Ну, в «Русской правде», может, и была состязательность. Я даже допускаю, как адвокат, работавший в советское время, что и тогда была некая состязательность. А сегодня нам не с кем состязаться, потому что нас не слушают в суде, это раз. Но это вот не имеет отношения к нашему, так сказать, сегодняшней беседе. А вот что касается этого приговора и можем ли мы сами быть судьями, однозначно нет. Мы можем быть судьями самим себе. Это да. А вот судить... таким образом физическим или даже словесным людей иных мы можем только, если нам предоставлено это право государству.
Это Алексей Бенецкий, Матвей.
Ну, я здесь с Алексеем Эдуардовичем, конечно, согласен, он говорит абсолютно разумные вещи. Еще раз хочу сказать, что участники этих проектов, особенно на первоначальной стадии, до возникновения конфликта с правоохранительными органами, они действовали по следующей схеме. Узнав, что где-то продаются наркотики под видом покупателя, они в количестве и с камерами приходили, фиксировали это, проводили беседу с этим человеком, разговаривали с ним. Возможно, там совершались какие-то правонарушения, например, побои, которые сейчас признаны административным правонарушением, и, может быть, кого-то надо за это оштрафовать рублей на 500. Но в результате они человека сдавали правоохранительным органам. И только тогда, когда они, будучи молодыми, горячими людьми, убедились лично, что преступники, люди, которые торгуют наркотиками, выходят безнаказанно, более того, что правоохранительные органы начинают пытаться возбуждать уголовные дела в отношении них, что якобы вы у него отняли зажигалку или телефон, или какие-то денежные средства, тогда они, конечно, стали меньше их сдавать, хотя все равно даже Алашева того же сдавали, но, соответственно, потихонечку началась эскалация насилия.
Еще раз вернусь к тому, что то, что вы называете наркотиками, тогда еще на законных основаниях даже наркотиками было нельзя назвать.
Ну, послушайте, во многих странах сегодня марихуана не является средством, запрещенным к употреблению. Более того, она даже распространяется свободно, включая те же самые пуританские Соединенные Штаты.
Так вместо того, чтобы требовать от правоохранителей, пришли к насилию. Все.
Слушайте, ну как вы ожидаете, что... Матвей очень правильную вещь говорил, и об этом же говорил руководитель ФСКН тогда. Они не могли пробить через бюрократический аппарат Государственную Думу или администрацию президента тогдашнюю решение быстрое, понятное, потому что это вещество представляло угрозу здоровью прежде всего молодежи. И только когда начали люди умирать, вот тогда все подпрыгнули и в первых рядах побежали и сказали, да-да-да, надо запрещать. Но от того, что оно не было наркотическим в юридическом смысле, оно наносило вред безусловной здоровью и жизни наших граждан. Оно было, естественно, вредоносным.
Комментарии наших слушателей, даже не вопросы, а просто их комментарии. 424-й, ниша, которая не занята государством, заполняется маргиналами. 29-й, ну как, что произошло? Судилище. 8-й, есть милиция, прокуратура, суды. Нельзя себя ставить выше них, пишет 8-й. Игорь Беспрозванный, самое быстрое решение, пуля, адвокаты... Что-то не очень понял. Хорошо, принимается. Ну давайте телефонный звонок, 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, вот борьба с наркотиками, я в Москве живу, у меня сын стал наркоманом, попал, продавали почти легально в клубах эти, как они назывались, спектры.
Да.
Потом второй сын пошел на спортивную площадку, это в Москве, в центре почти города, и ему на спортивной площадке предлагали наркотики в открытую. Я, когда он пришел, мне сказал, а ему было там 12-13 лет. Я говорю, давай я сейчас побегу, найду там что. И что мне будет делать с ним? Он говорит, ты бесполезно, не надо, его уже нету там. И это вообще в открытую, это в Москве, это не где-то на обочине, где-то не на окраине, понимаете? И люди, которые борются, может быть, неумелые, конечно, там где перегибали палки, но они достойны не таких же жестоких мер. Ведь не зря разогнали вот этот федеральную службу борьбы с наркотиками. Она ничего не делала. Ну, судя по тому, как даже вот в Москве распространялись эти наркотики. И когда люди, я говорю, не умело делать, как-то надо было организовать их и как-то управлять.
Позвольте, я вас иначе просто спрошу. Вы побежали бы на площадку отлавливать того человека, который предложил наркотики вашему... При этом вы осознавали бы, что если бы вы убили этого человека, то вам бы пришлось отвечать по закону, и вас бы посадили надолго.
Ну, вы понимаете, я, конечно, не такой план у меня не было, но задержать попытаться, но с другой стороны, я же не знаю, он тоже с ножом, с ножами ходит, как-то, я бы, наверное, тоже какие-то...
Вы готовы ли бы отвечать по закону?
Вы понимаете, я не довел бы до смертоубийства, но бороться бы хотел бы, и активнее хотел бороться, но допускать вот это, когда детям предлагают на спортивных площадках...
Это чудовище, да, все согласны. Будете комментировать, Алексей Беневский?
Ну, а что здесь комментировать, когда любой ночной клуб... Мы об этом говорим, мы, вы, журналисты, адвокаты, честные депутаты, мы говорим об этом. А вот ночной клуб, пожалуйста, зайдите в любой ночной клуб с провокационной целью. Мы это делали. Заходишь, подмигиваешь, если ты хорошо одет, богатые часы, говоришь, ну, что тут это, ребята, у вас тут нюхнуть-то? Да базара нет. Вон, раз, зайди в сортир, там вот этот сам, то деньги тут оставь. Вот и все.
Там на выбор мята, марципан.
Ну, да, да, да. Мы все это прекрасно понимаем. И абсолютно правильное утверждение, что правоохранительные органы уже сейчас, после 27 лет новой власти, новой России, после поездок за границу, после обучения, контактов, которыми так все гордятся, ну, пора бы научиться уже хотя бы с улиц убрать вот эту наркоторговлю. У нас все-таки не Гарлем. Кстати, Гарлема уже нету в том виде, в котором его показывали в советских фильмах.
Это Алексей Беневский и Матвей.
Я здесь согласен и с комментатором, и с Алексеем Эдуардовичем. В общем, добавить мне нечего.
Спелись, я понял, все.
Ну, я могу сказать только то,
что... А мы патриоты и националисты, в хорошем смысле.
Да.
Хорошо, я запускаю голосование, даже не за Матвея Дзена, не за Алексея Бенецкого, а вот состоялся приговор группе молодых людей, которые входили в движение «Реструкт». Эти молодые люди отлавливали педофилов или тех, кого они считали педофилами, наркоторговцев или тех, кого они считали наркоторговцев, и наказывали по-своему. Один человек в результате умер. Сейчас этих молодых людей приговорили к различным срокам заключения от 9, по-моему, до 3 лет. Вы полагаете, что это правильное решение российской судебной системы? Приговор справедлив. 134-21-35. Нет, он неправильный, несправедливый. 134-21-36. Правильно, справедливо. 134-21-35. Нет, неправильно, несправедливо. 134-21-36. Наше голосование началось, префиксы в том и в другом случае 8495, но и отдельно для тех слушателей, которые писали множество комментариев из серии «Чума на обувь ваших дома», 134-21-37, просто третий вариант. «Чума на обувь ваших дома» — это 134-21-37. Голосование началось, ну и еще один звонок мы успеем принять, 7373-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, вот... Поэтому, как бы, приговору всем дают понять то, что нас не защитят власти. И получается, они нам себя даже защитить не дают. Получается, они говорят нам: ребята, ходите с вазелином. Если вот они борются с наркотой, то вот, допустим, я за сутки любой наркотик спокойно, нелегально, получается, где угодно найду, короче.
У вас хорошие связи, я должен сказать, да?
Но это любой сможет найти, и вы в том числе.
Если задаваться такой целью,
если даже об этом не задумываться.
Ну просто, а куда смотрят правоохранительные органы, получается?
Вы хотите взять на себя функции государства, вы готовы к этому?
Нет, конечно, я говорю, что оно бездействует и нам не дает действовать.
Спасибо, принимается. Матвей Николаевич?
Ну, так и есть, конечно, никакой сложности достать любые практически наркотики сейчас нет, потому что есть интернет.
Я ваш номер потом запишу, да.
Мой не надо в интернет заходить. Мой вам потребуется потом.
Алексей Венецкий. Звонивший абсолютно прав. Государство не даст... Я бы не сказал, чтобы нас не борются. У нас есть успехи там и так далее. Давайте объективным все-таки быть, а не голословными. Но государство должно и обязано привлекать граждан, тех, кто желает бороться с этим злом, и давать им возможности это делать. В противном случае будут вот такие вот... кривые явления, как с этими ребятами молодыми, заботавшимися, и в результате будет сломанной судьбой вот такие приговоры. Конечно, этот приговор справедливый с точки зрения наказания, но несправедливый самого факта, но да. Несправедливый с точки зрения тяжести назначенного наказания.
Голосование продолжается. 134-21-35. Правильный, справедливый приговор. 134-21-35. Нет, неправильный, несправедливый. Ни за что, ребят. 134-21-36. Ну и против всех 134-21-37. Голосование продолжается. Еще один звонок. Коротко слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Знаете, вот здесь совершенно правильно. Владимир меня зовут, из Москвы. Здесь совершенно правильно сказали, что, в принципе, государство — это такая махина, что может, я раньше показывал это, она может, ну, найти кого угодно, достать кого угодно и уничтожить любое явление, какое хочет. Ну, по крайней мере, в разумных пределах. Сейчас, в случае с теми же наркотиками, этого не делается. И в то же время показательно прессуются те, кто этим вопросом хоть как-то реально начал заниматься.
А вы уверены, что они реально эти вопросы решали?
Ну, по крайней мере, как я понял, они приходили, видели наркотик, видели распространителя, и потом уже его долбили, а не наоборот. Так вот, вопрос простой. Кто крышует наркоманов?
Этот вопрос мы оставим в качестве риторического, потому что время нашей программы подошло к концу. Здесь, скорее всего, укажут, конечно же, на власть, на государство. Я просто остановлю голосование, подведу итог. Результат следующий. 11% наших слушателей выступили за позицию, что это правильный, справедливый приговор. 84%, что это неправильный, несправедливый. Еще 4% наших слушателей сказали, что они против всех. Так проголосовала наша аудитория, еще 1% где-то потерялся, но будем считать, что он туда же, против всех ушел. С нами был Алексей Бенецкий и Матвей Дзен. Спасибо большое, приходите еще.
Спасибо.